фольклору, продуктам хозяйства, местным достопримечательностям. Сама же земля воспринималась древними китайцами как бы в двух измерениях. С одной стороны, она есть плодоносящее материнское тело, живой организм со своей сложной сетью невидимых каналов, по которым циркулирует энергия мира. Таков космический лик Земли. С другой стороны, Земля – это возделанное поле, выступающее прообразом не раздолья и воли, а порядка и ухоженности. В аккуратной геометрии крестьянских полей осуществляется мироустроительная миссия власти. И у самой кромки поля, под холмиками безымянных могил, покоятся усопшие предки. Так что поле, дающее урожай, и вместе с ним жизнь через смерть, служит еще и посредником между живыми и мертвыми. Таковы грани человеческого лика Земли. На деле перед нами, конечно, два профиля одного лика. Землеустроение есть не что иное, как устроение мира, сеть полей, прообраз небесной сети мироздания, пахота, подобие духовного подвига, произрастание семени, тайна человеческого самосовершенствования. Реки, потоки вод, и на поверхности суши, и подземные образуют как бы кровеносную систему тела Матери Земли. Они питают все живое. Но та же вода, вышедшая из берегов, подобно кровоточащей ране, несет изнеможение и смерть. Стало быть, задача мудрого состоит в регулировании течения вод. Пример подал великий Юй, легендарный царь древности, укротивший потоп и указавший всем рекам путь на земле. Высший подвиг для китайца – строительство дамб и каналов. И уже современники Конфуция делали это умело. Двойственная роль водной стихии, жизнетворной и смертоносной, с незапамятных времен воплощались для обитателей срединной страны в главной водной артерии Северного Китая, которая поначалу именовалась просто рекой, а позднее получила по цвету ее илистых вод название Хуанхэ, что значит «желтая река». Это самая река, кормившая половину Поднебесной, каждый год угрожала людям катастрофическим разливом. Река, как течение общественных событий. Такое сравнение нисколько не казалось китайцам натянутым. Управлять людьми, по китайским понятиям, все равно, что управлять водным потоком. Не нужно прилагать усилий для того, чтобы заставить воду течь в том направлении, куда она стремится по своей природе. Но горе тому, кто попытается преградить ей путь. Горы. Островки высоких гор придают особенный колорит преимущественно равнинной топографии срединной страны. Эти гигантские пузыри земли, пронзающие своими вершинами небеса, излучают тончайшую энергию мировых стихий. Обступая равнину с разных сторон, разрезая ее грядами на отдельные области, они напоминают о вселенской планиметрии. Пять священных пиков символизируют стороны света и центр мира. Цепи гор поменьше устанавливают различия между Западом и Востоком, Югом и Севером. Но, пожалуй, в еще большей степени горы напоминают обитателям равнин о возможности иного ракурса, иной перспективы созерцания. Они позволяют людям взглянуть на свою жизнь со стороны, заново открыть мир. В таком случае не покажется случайностью тот факт, что в классической живописи Китая принята точка зрения наблюдателя, стоящего на вершине горы. Все предметы изображены как бы с бесконечно большого расстояния, издали и сверху. Еще ранее подобный способ созерцания отобразился в китайской поэзии. Ветер. Наименее материальный и наиболее духовный элемент топографии. И, кажется, наиболее интимный. Ветер разносит запахи. В китайской традиции он есть вестник аромата древности. И в этом качестве доносит веление мертвых до живых. От того же он является основой политики. Ветер, исходящий от правителя, пригибает народ траву?